Мне было не все равно, что происходит с тем с бизнесом, над которым я работаю. Я влазил часто не в свои зоны компетенции. Я понял, что достаточно просто записать первый шаг, который хоть чуть-чуть, но сдвинет тебя в направлении к цели. Когда ты читаешь долго эту книгу, много страниц, мне кажется, что ее мысли этой книги, как зерна, они начинают вызревать внутри тебя. А когда ты просто очень быстро пробегаешь, то эти зерна не успевают возникнуть в тебе и дать свои плоды.
Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко, и это новый выпуск подкаста «Здесь и сейчас». Думаю, многие из вас удивлены, что подкаст вообще вышел в сеть. Судя по отзывам, которые я читаю, вы думали, что подкаст больше выходить не будет. Но нет, хочу поделиться с вами своими мыслями на этот счет. Подкаст будет продолжаться, потому что я, как и вы, хочу расти с помощью гостей этого шоу. Такой большой перерыв был обусловлен моим отпуском, небольшими изменениями в жизни и большим количеством переосмыслений касательно подкаста. Дело в том, что в какой-то момент я словил себя на том, что в балансе между «хочу» и «надо» касательно подкаста объем работы начал перевешивать на сторону «надо», что мне, конечно же, не нравилось. Я сам загнал себя в эту ловушку, что я должен выкладывать выпуски раз в две недели по вторникам, ловушку, в которой я должен посвящать много времени структурированию заметок. Я оказался в ситуации, когда инвестирую не только свое время, но и деньги в этот проект. И если сравнивать, для чего я начинал этот подкаст и где оказался сейчас, это кардинально разные ситуации. Начинал я именно потому, что хотелось больше интересных подкастов, потому что хотелось роста и в конце концов хотелось общаться с вдохновляющими людьми. Именно поэтому я решил, что не буду привязываться к какому-то особенному формату или графику. Я просто буду делать подкаст, который мне нравится. Я буду кайфовать от процесса. Вы помните, что я пробовал такие различные сервисы, как Patreon, но они себя не зарекомендовали. Сейчас ведутся переговоры с некоторыми спонсорами, которые будут предоставлять финансовую поддержку подкасту. Так что я надеюсь, что вы будете реагировать на всякого рода рекламу адекватно. Это то, что будет помогать существовать данному проекту. Тем более, что я не собираюсь рекламировать разные криптовалютные биржи или еще что-нибудь такое. Только интересные мне ивенты или продукты. В общем, не удивляйтесь, если будете замечать некоторые изменения в подкасте. А теперь давайте о госте нашего выпуска. Сегодня у нас в гостях Роман Рыбальченко, основатель интернет-маркетинг-агентства roman.ua. Также является автором подкаста «Продуктивный Роман». Изначально я познакомился с Ромой через его подкаст и YouTube-канал. Его подкаст входит в список моего постоянного прослушивания, и я рад, что у нас получилось наконец-то записать совместный выпуск. Ну что ж, давайте знакомиться с Ромой ближе с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. Более 35 стран и более 100 городов посетил Роман, путешествуя. 12 лет работы в интернет-маркетинге. 62 километра – дистанция ультрамарафона, который преодолел Роман. Более 200 прочитанных книг. Роман читает по 20-30 книг в год. Рома, привет!
Привет, Никита!
Расскажи, пожалуйста, в двух-трех предложениях, кто ты и чем занимаешься, чтобы наши слушатели могли с тобой познакомиться.
Я владелец агентства Roman.ua, мы занимаемся интернет-маркетингом. Основная наша экспертиза – это веб-аналитика, email-маркетинг и вся реклама с оплатой за клик, она же там контекстная реклама. Кроме этого, я достаточно активно пишу в социальные сети, веду свой подкаст «Продуктивный Роман» с недавних пор и видео в формате с января. Бегаю, путешествую, посетил более 40 стран. В общем, по ролям, наверное, это главное. Ну да, еще я любящий муж. В общем, основные такие роли свои назвал, наверное.
Окей, хорошо. А кем бы ты себя назвал? Предпринимателем, блогером, кем?
Блогер это нет, потому что мне кажется, что блогер это какая-то отсылка к людям, которые ничего не делают, а только пишут в социальных сетях. Я скорее предприниматель. Мне нравится что-то менять в этом мире, помогать бизнесам становиться лучше, улучшать жизнь вокруг себя. Вот по Кови, как там есть круг влияния и круг забот. Я стараюсь работать в круге влияния.
Отлично, хорошо. Ну, к Кови мы еще вернемся, я думаю, потому что хотелось бы с тобой и о книгах тоже поговорить в том числе. Скажи, пожалуйста, вот ты директор агентства. Каким вообще образом ты к этому пришел? Что именно интересует? Твой опыт, через какие ошибки ты прошел, и вот как в итоге выгравировалось вот это вот понимание, что хочешь быть предпринимателем, хочешь быть директором агентства для наших слушателей, расшифруй.
Ну, я попробую. Началось все около 2006 года, когда я занялся интернет-маркетингом, еще толком не зная, что это и как это. Мне просто было интересно. Я сделал вначале сайт себе, потом папе, потом папиным друзьям, потом по сарафанному радио пошли новые заказы. И в какой-то момент я понял, что разработка сайта мне не так интересна, и она конечна, и мне интересен мир интернет-маркетинга. И тогда я начал работать как специалист в области интернет-маркетинга. В какой-то момент я поднялся до менеджерских должностей, зафакапил свои первые менеджерские должности, сделал очень много глупых ошибок. В общем, ну, учился через ошибки, через грабли. Тогда в 2006, там, 2010 году особо не было так много материалов про интернет-маркетинг. Про менеджмент до меня только сейчас начинает доходить, и то, мне кажется, что еще очень много вещей надо освоить. Но, в общем, если так разбивать по годам, то 2006 – это начало интернет-маркетинга, 2010 – это первый там небольшой менеджерский опыт, и уже там где-то в 2010 я расту до директора по интернет-маркетингу, и далее в какой-то момент я понял, что мне уже как-то мало места в найме, и хочется делать что-то свое. И там параллельно были курсы, тренинги, консалтинг, и в какой-то момент я решил, там, наверное, в 2014, что я начинаю серьезно заниматься агентством, начинаю пробовать продавать не только свое время, но и время людей, которые со мной работают.
Слушай, ну скажи, вот этот момент как раз интересен, когда ты принял решение основать свое агентство. Просто знаешь, когда обычно звучит это в рамках опыта чего-нибудь, то это происходит в таком ключе, типа, ну вот я решил, я сделал, и все. А мы все-таки... Хотелось бы узнать, через что ты прошел на этом этапе. Это было все легко? Преодолевал ли какие-то страхи? Или просто решил, ушел, и все? Был ли какой-то бэкграунд из финансовой подушки, скажем так? Или как это все происходило?
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я и тогда был уже предпринимателем. Но я все равно был просто предпринимателем в найме или там в чужом бизнесе, но мне было не все равно, что происходит с тем с бизнесом, над которым я работаю. Я влазил часто не в свои зоны компетенции. Я приходил, говорил, так нельзя, там, давайте этот процесс поменяем, давайте вот это подключим, отключим. То есть я, в принципе, ну, не могу сказать, что у меня был какой-то момент, когда я решил быть предпринимателем. Я скорее боялся. Ну вот я еще там, никто меня не научил, как быть предпринимателем, или я еще не настоящий предприниматель. Но основное, что мне было не все равно, я готов был пробовать кучу разных новых вещей и лезть не только в те зоны, ну, над которыми я там работаю, где мне платят зарплату. И, соответственно, у меня первое время это было совмещение двух ролей, то есть я продолжал работать в найме, но я брал клиентов уже как в агентство, нанимал людей, и по сути первые там годы, я не выплачивал себе никакой зарплаты с агентства, а вот все то, что я там взял от клиента за минусом того, что я выплатил сотруднику, шло в такую подушку, которая потом использовалась уже в рамках агентства. То есть у меня была финансовая подушка. На самом деле я практически в нее никогда не залазил, потому что вот сейчас эта подушка там больше раза в два, но так получается, что у меня практически не было ни кассовых разрывов, ни каких-то там недостатка по финансам. И в принципе, если все делать правильно и не бояться и продавать то, что людям действительно нужно по каким-то рыночным ценам, а не ниже рыночных цен, то мне кажется, что можно позволить себе не залазить в финансовую подушку. Хотя, с другой стороны, я и очень долго себе там выплачивал зарплату по остаточному принципу, там, по результатам года я выплачивал себе какие-то дивиденды или не выплачивал, как я говорил раньше, совсем первый год. И только сейчас я там постепенно выхожу на какую-то регулярную свою зарплату и плюс там по результатам года буду смотреть, получится ли у меня выплатить дивиденды себе или нет.
Так, подожди, немножко запутался. Я правильно понял, что подушка формировалась, пока ты уже предпринимателем работал, скажем так? Ну, занимался предпринимательской деятельностью, когда было свое агентство, правильно?
Ну смотри, я взял первого клиента где-то в 2014-м, нанял под него сотрудника, и вот ту разницу от того, что платил мне клиент, и от того, что я выплачивал сотруднику зарплаты, я складывал в подушку. То есть я не выплачивал себе никакой зарплаты, я не уделял этому там 100% времени, и, соответственно, я просто формировал подушку для того, чтобы дальше растить и развивать агентство.
А за какие деньги ты тогда жил? Или ты тогда работал параллельно?
Я тогда параллельно работал, да. У меня была работа с клиентом, который сейчас остается в нашем агентстве. Это был интернет-магазин Intima, магазин белья и купальников. Я продолжал там работать, но вот у меня была возможность параллельно взять еще один проект, который я там... Ну вот, знаешь, есть дизайнер и арт-директор, да, вот арт-директор должен смотреть, направлять, мотивировать. Вот у меня было что-то похожее в рамках тогда созданного агентства. То есть я взял клиента, договорился на ежемесячную оплату, нанял человека и направлял его, учил, контролировал.
Прикольно. Слушай, а скажи, такой, кстати, вопрос сразу напрашивается. Реинвестировал ли ты какую-то прибыль в агентство обратно для того, чтобы оно развивалось и росло быстрее?
Тут тяжело сказать, потому что, ну, я же говорю, первые годы я просто не выплачивал себе никакую зарплату или выплачивал потом по результатам года какие-то там небольшие дивиденды, сильно меньше, чем я мог бы там зарабатывать в найме, например. То есть, ну, по сути, да, наверное, это можно считать реинвестициями. То есть я какое-то время очень долго совмещал это все, пока не решил, что, ну, вот я уже там совсем хочу много людей набрать, потом ко мне присоединилась жена, и мы уже начали к этому относиться как-то там на другом уровне, скажем так.
Хорошо. С учетом того, что у тебя очень много направлений разных, поделись, на что и сколько тратишь ты времени, энергии, как ты вообще распределяешь вот нагрузку своего дня?
Ты знаешь, это какой-то хаотичный процесс, то есть у меня есть постоянно много проектов, то есть сейчас у меня есть, кроме агентства, проект, я запустил свой спортивный сайт sportnomad.net, на англоязычные рынки. У меня есть продуктивный роман, в рамках которого мы записываем видео и интервью. И есть еще какие-то дополнительные вещи, как-то занятия спортом, путешествия и так далее. По сути, я стараюсь работать с понедельника по пятницу, выходные я стараюсь отдыхать. И мой день строится от того, что я стараюсь в первую очередь те задачи, которые заблокированы на мне, разблокировать. То есть, если где-то нужно дать фидбэк коллегам, подрядчикам, клиенту и так далее, отдать это, а потом заниматься уже своими задачами. Но не всегда получается, потому что есть какие-то срочные вещи, которые прилетают, а есть какие-то вещи, которые четко записаны в календаре. Ну, например, продуктивный роман у нас выходит каждый вторник, каждые две недели, уже практически два года. И, соответственно, для того, чтобы он так выходил, у меня очень многое делегировано, но в любом случае я хотя бы там раз в месяц должен выделить один чистый день, который съемочный день, и записать 2-3 видео с гостями, чтобы на ближайший месяц было ребятам что монтировать, что выпускать, и продуктивный роман выходил регулярно. Также мы сейчас добавляем, например, рубрику «Роман рулит», которую я записываю в машине, и, соответственно, там чуть-чуть другой процесс, то есть я когда еду где-нибудь в пробках, то и камера у меня с собой, я достаю камеру, приклеиваю на стекло в машине и записываю какие-то 5-20-минутные ролики, которые потом выйдут. Вот сейчас у нас записано там 12 роликов на ближайшие 2 месяца.
Прикольно, то есть ты так все заранее прям планируешь, это круто. Я так понимаю, Google календарь используешь, что еще используешь для организации вот себя конкретно, для вот, вот этого всего входящего потока, завязанные задачи на тебе и так далее?
Ну, обязательно Google календарь, да, все жесткое, привязанное ко времени, оно, естественно, в Google календаре. Все не привязанное ко времени, но важное – я стараюсь записывать в To-Do. Раньше это был Wunderlist, но его перестал поддерживать Microsoft, поэтому я сейчас проплатил Todoist и перешел на него. В принципе, вроде бы безболезненно перешел, я думаю, я на нем останусь. Какие-то мелкие заметки. Например, я подумал о том, что можно записать видео по какой-то теме или какая-то заметка, которую я еще не знаю, в какой ящичек сложить, я записываю в Keep. Это гугловое приложение. Что-то более серьезное, понятное, я раньше складировал в Evernote, у меня там более 3000 заметок. Все, что касается проектов агентства Roman.ua и наших внутренних проектов, мы все ведем в системе WorkSection. Туда мы подключаем как всех сотрудников, так и клиентов, так и подрядчиков, и, соответственно, у нас все там, задачи, подзадачи, шаблоны проектов. все, что сотрудники должны использовать несколько раз и можно вынести в регламенты, чек-листы и инструкции, мы ведем в Google Sites. Ну и, естественно, все это оборачивается Google почтой, Google Suite у нас проплачен на каждого сотрудника, поэтому вся эта инфраструктура завязана вокруг сервисов Google, кроме там задачника и Evernote.
За что я люблю подкасты, так это за то, что совершенно бесплатно вы можете расти. Это контент, с помощью которого вы становитесь лучше и осваиваете новые навыки. В 21 веке можно обучиться чему угодно и когда угодно. Бесплатно. Было бы желание. Но тут присутствует одна проблема. Нужно уметь структурировать весь контент. Отличать, какой контент действительно полезен, а какой не стоит даже изучать и тратить на него время. И в этом плане на помощь приходят различные онлайн-марафоны, курсы и конференции. Именно поэтому я с радостью представляю вам бесплатный онлайн-марафон от Skillbox. Skillbox – это онлайн-университет, миссией которого является изменить мир образования на всем русскоязычном пространстве. Фишкой Skillbox является то, что они фокусируются на новых и востребованных профессиях через технологии и инновационные методологии онлайн-обучения. Если вы хотите освоить что-либо из таких профессий, как веб-дизайн, интернет-маркетинг или программирование, немедленно переходите по ссылке в описании подкаста. Потому что именно по этим специальностям в Skillbox стартует онлайн-марафон 10 декабря. Участие абсолютно бесплатное, но по предварительной регистрации. Регистрируйтесь, если хотите освоить современную профессию и обучаться у лучших специалистов. Ссылка в описании подкаста.
Ты, насколько я вижу, человек как бы начитанный и много книг читаешь и цитируешь, это видно. Скажи мне, пожалуйста, сколько ты вообще книг читаешь, как долго, по какому принципу, как у тебя это происходит?
Еще до школы мне повезло. Родители меня отправили на дошкольную подготовку каким-то ребятам, которые делали космос тогда в 95-м или 96-м году. У них был персональный компьютер дома, и я помню, что нас учили читать не вот так вот там по слогам, а скорочтением, и что я еще не знал букв, а мне уже давали играть в какую-то игру, где там, не знаю, летит слово «стол», и его нужно сложить в корзинку с мебелью. Летит слово «стул», его надо сложить тоже в корзинку с мебелью, а банан нужно сложить в корзинку с фруктами. То есть я не знаю букв, я не знаю слогов, я не знаю, что значит это слово, но суть игры была в том, чтобы я пытался визуально как-то различить, что это слово надо запомнить и его ложить вот в одну из там трех корзинок, например. И тогда я научился скорочтению, еще до того, как в школе учат там буквы. Ну, буквы я, наверное, знал, а слоги, я думаю, нет. Если сейчас так пытаться вспомнить. И это потом мне очень помогало, потому что в среднем я читаю быстрее сверстников. Я где-то вхожу там в топ-10% по скорости чтения в рамках там школьного класса или университетской группы. И это позволяет мне читать быстрее и читать больше. А все остальное, порядка там, я не знаю, иногда я ставлю себе цель там 25 книг в год, иногда получается больше, иногда получается меньше. Ну вот сейчас по данным Goodreads у меня всего прочитано 195 книг, на самом деле их, наверное, больше, какие-то старые или из школьной программы я преимущественно не добавлял. И за этот год я прочитал 9 книг при цели в 26, то есть я где-то выбиваюсь из графика. Но сейчас, ты знаешь, вот на текущем моменте мне хочется читать меньше. И мне хочется читать в основном или художественное, или что-то под конкретную задачу, потому что информации стало настолько много, что она просто не остается в тебе. Лучше прочитать там одну-две книги под конкретную задачу и тут же применить, чем прочитать 15-20 и ни одну из них не применить, но у тебя будет ощущение, что ты знаешь, как работает Uber, Google и другие компании.
Друзья, напомню вам, что все упоминания или полезности каждого выпуска я оставляю в нашем телеграм-канале. Там все ссылки и все добро из выпусков. Также на этом канале я делюсь своими инсайтами, мыслями и озарениями, к которым пришел или в процессе разговора с гостями, или при изучении чего-то нового. Это уже превратилось в добрую утреннюю традицию. Я привношу пользу для всех. Для себя, потому что проговариваю какие-то осознания и действительно закрепляю их в своей голове. И для подписчиков, потому что наталкиваю на хорошие мысли и заряжаю на предстоящий день. К тому же это удобно. Я просто надиктовываю то, что думаю, и вы можете слушать это, пока едете на работу или пьете чашку чего-то горячего, стоя у окна. В общем, думаю, вы в курсе, что ссылка находится в описании подкаста. Все, что вам нужно, это кликнуть на эту ссылку. А теперь давайте снова вернемся к Роману.
Скажи, пожалуйста, а ты вообще как рекомендуешь скорочтение изучать вот людям, которые сейчас нас слушают и подумывают над тем, что хочется вот читать больше и быстрее?
Ну, нужно понимать, что скорочтение не равно там скоро понимание или не даст возможность сильно, ну, как бы много времени сэкономить, мне так кажется. Мне кажется, что вот это вот я читаю там 3000 слов в минуту фоточтением, это все из разряда «я печатаю на машинке 3000 знаков в минуту», правда, билиберда такая получается. То есть тех людей, которые я видел, ну, я потом ходил уже в зрелом возрасте на тестовое занятие по скорочтению, я видел там ребят, которые этим занимаются уже в зрелом возрасте и стремятся там к количеству слов в минуту и читают фоточтением, то вот я не почувствовал, что они действительно глубоко понимают все то, что они быстро прочитали. Поэтому это скорее там прирост, я не знаю, 30-50%, просто чтобы успевать прочесть больше в рамках отведенного времени. Но я бы не рассчитывал на это как на инструмент, чтобы читать там 50 книг в год или 100 книг в год и глубоко их понимать, принимать и применять. Поэтому, например, я смотрю видео и слушаю подкасты на ускорении 1.5-2x, да, то есть это вопрос привычки. Это позволяет мне один и тот же объем информации потребить быстрее. Книги я тоже читаю в среднем быстрее, чем люди, которые их читают по слогам. Но дальнейший рост, мне кажется, он бессмысленный, потому что некоторые книги надо просто прожить. Поэтому вот у меня не приживаются какие-то вещи типа выжимки из книг, потому что они дают тебе какие-то мысли, которые ты читаешь как капитан очевидность. Ну да, с этим я согласен, и это все правильно. Но когда ты читаешь долго эту книгу, много страниц, мне кажется, что ее мысли этой книги, как зерна, они начинают вызревать внутри тебя. А когда ты просто очень быстро пробегаешь, то эти зерна не успевают возникнуть в тебе и дать свои плоды. Поэтому тут до какой-то границы, да, это может ускорить. Больше я бы не рассчитывал, что там, если ты читаешь 10 книг в год, что ты начнешь читать 30 книг в год. Да и зачем?
Ну да, я тут с тобой полностью согласен. Еще и хотелось бы добавить, что когда читаешь книгу именно полностью, не саммари, то у тебя как, ну, бывают какие-то моменты, у тебя резонируют, которые у других, ну, не резонировали. И, соответственно, тебя это наталкивает совершенно на другие размышления. То есть каждая книга — это отдельная история, которую ты проживаешь, и у каждого человека она совершенно по-другому воспринимается, совершенно по-разному, скажем так.
Да, 100%. Я тут хотел бы добавить, что я иногда хожу на какие-то очень базовые выступления по интернет-маркетингу, и потом спрашиваю у людей. Кто-то говорит: вот, ничего нового. Но на самом деле, если ты просто полчаса будешь думать в том же направлении, что и спикер, и вспомнишь, что тебе еще нужно делать, или просто начнешь крутить его мысль с других ракурсов, то ты точно вспомнишь, что тебе еще нужно сделать, и сможешь использовать это время с пользой, потому что ты просто выделишь энное количество времени на то, чтобы думать в каком-то направлении.
Ну да, это о том, что когда люди так говорят, мне кажется, они просто на этом этапе, когда уже перестаешь учиться, когда ты думаешь, что ты все узнал, и это очень большая ошибка, как мне кажется.
Или люди ожидают, что будет что-то новенькое. На самом деле практически ничего новенького не происходит. Практически все то, что мы сейчас читаем в книгах, многое из этого было описано там в 30-х годах 20-го столетия. Большая часть хороших книг современных — это пересказ мыслей, которые были еще там. Начиная там от Карнеги и Наполеона Хилла, заканчивая всем остальным. Да, Мортимером Адлером, как читать книги. И, по сути, ничего глобально нового в мире не происходит. То есть есть какие-то вещи, которые, да, меняется инструментарий, да, появляются там соцсети, мессенджеры и так далее. Но то, как устроен человеческий мозг, то, как устроена психология клиента и потребителя, оно тысячи лет развивалось. Да, оно меняется, но, по сути, глобальные какие-то вещи, они остаются прежними, мне кажется.
То есть можно просто взять этот список и перечитать его, этих книг 20-го столетия.
Да, да, да. Ну, или можно взять просто по хорошей книге в каждой теме, или там по книге под конкретную задачу, пусть она даже будет написана там в 50-х или 70-х годах, или в 30-х годах 20-го столетия, и просто активно ее читать. Не читать просто: ой, ничего нового, ой, это там уже не актуально, это уже не работает, а просто попытаться переложить те мысли на современные реалии.
Ну да, это как я стараюсь всегда перед любым там вот подкастом или любым каким-то интересным разговором или воркшопом, я всегда стараюсь обнулиться полностью, то есть я ничего не знаю, и воспринимать информацию по-новому. Если ты так открыт к этому новому, тогда оно в тебя, скажем так, зайдет, ты это примешь. А если ты пришел с ролью эксперта, ты все знаешь, давайте расскажите мне что-то новое, ну, конечно, ты ничего не услышишь нового и не узнаешь ни из книги, ни откуда.
Да, да, это такая болезнь социальных сетей, удивительная. Меня, дайте мне чего-нибудь новенького.
Да, новенькое, да, это да. Хорошо, скажи, пожалуйста, а как ты работаешь с книгами и работаешь ли? То есть, к примеру, там, увидел какую-то интересный инструмент, интересное решение, или просто у тебя какой-то инсайт, какая-то интересная мысль возникла. Куда фиксируешь, как фиксируешь, что с этим дальше делаешь, как действуешь, не действуешь?
Я практически все читаю в Kindle. Параллельно читаю много книг подряд, то есть у меня спокойно может быть загружено там десятки книг в Kindle, там 8 из них я начал читать, 2 читаю сейчас. И, соответственно, если я нахожу что-то интересное в книге, я это выделяю прямо там и сохраняю как заметку, чаще всего без слов, просто вот конкретную цитату. Или же создаю какую-нибудь задачу в задачнике, если я сразу понимаю, как ее переложить. И потом по окончании прочтения книги я выгружаю все эти заметки с помощью сервиса Clippings Converter или Clippings Convert. А, по-моему, он называется Clippings.io. И вот я выгружаю это все в Clippings.io и потом просто перечитываю этот конспект. Если у меня хватает времени, я его превращаю в задачи. Если я превратил его в задачи, все, ну как бы вот ровно тот объем, который ты вытащил в тот момент из этой книги, если он превратился в пару задач, эти пару задач были реализованы, уже хорошо.
Окей, а скажи мне, пожалуйста, в Kindle ты, когда делаешь заметки, выделяешь, ты просто выделяешь ключевые слова или ты как-то прям делаешь целую заметку, что-то пишешь и так далее? Или просто выделяешь какой-то там отрывок условно?
Я выделяю отрывок, я редко что пишу, какие-то комментарии, у меня это не прижилось. Раньше в Kindle не было там русской клавиатуры, сейчас она уже появилась, но не знаю.
Но привычка осталась.
Но привычка осталась, и мне лень на тачскрине набирать какое-то сообщение. Я выделяю такого размера цитату, чтобы я потом вспомнил, почему я ее выделил.
Угу. Я тебя понял. Скажи мне, пожалуйста, в чем вообще фишка Kindle? Я вот смотрю, большинство людей, которые много читают, читают через него. Я не понимаю, чем всем так нравится эта фирма, эта читалка.
Тут сразу несколько ответов. Первый Kindle я купил еще очень давно, я не помню уже номер генерации, но первые 2 Kindle я купил себе и жене, и они поломались суммарно 8 раз. То есть я свой, по-моему, менял 3 раза, жены 5 раз. Вот эти первые поколения очень часто ломался экран. И Amazon абсолютно бесплатно их менял. И вот потом вот он 8 раз поменял буквально там за год или за 2, и потом я ни разу больше его не менял. То есть они решили действительно эту проблему с экранами, и сейчас это очень надежное устройство, которое я всегда ношу в чехле, и всем, кому дарю, рекомендую там сразу выбрать чехол и купить. Соответственно, это первое. Второе – это электронная бумага. От нее у меня глаза устают меньше, она дает меньше холодного свечения, когда ты читаешь перед сном, когда ты освещаешь там спальню своим чтением, скажем так. И мне эти экраны нравятся больше, плюс то, что это электронные чернила, она переключает страницы не мгновенно, и, соответственно, хоть там и есть внутри браузер, и в книжке есть Wi-Fi, она тебя ограничивает от доступа в интернет просто вот такими технологическими ограничениями, что страницы будут грузиться черно-белыми и медленно, лучше почитай. Поэтому она, мне кажется, привлекательнее, чем читать с экрана телефона или планшета. А плюс она легкая, ты ее всегда можешь взять с собой, в нее можешь загрузить десятки книг вместо того, чтобы таскать бумажные. Бумажные я использую только если они или очень красивые, или мне нужно в них что-нибудь писать, рисовать. Но бумажные я практически перестал покупать, даже очень красивые. Потому что, ну, удобнее купить электронную, тут же ее закинуть себе, закинуть близким, друзьям. Мы всем сотрудникам в агентстве за прохождение испытательного срока дарим Kindle. У меня большая электронная библиотека купленных лицензионных книг. И, соответственно, я не представляю свою жизнь по-другому.
Сразу вопрос. У вас есть вакансии на вашей работе?
Да, мы сейчас ищем email-маркетолога. на Roman.ua вакансии можно зайти почитать, почему у нас классно работать и кого мы ищем.
Окей, в упоминания тоже добавим. Вдруг кому-то все-таки тоже захочется получить Kindle и устроиться в хорошую компанию.
Ну и по традиции давайте объявим победителя нашего постоянного конкурса от издательства «Миф». Победителем розыгрыша стал пользователь под ником «Никактресс». Как-то так, в общем. Спасибо. Очень приятно слышать, что здесь и сейчас находится в вашем списке любимых подкастов. Поздравляю и отправляю книгу с прошлого выпуска. «Выбери себя», автор Джеймс Альтучер. Свяжитесь со мной как удобно, и я передам вам выигрыш. Ну и напомню условия конкурса. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Сегодня мы разыгрываем немного больше, чем просто книгу. Это блокнот. И не просто блокнот, а блокнот для выхода из тупика под названием «Сейчас». Автор Елена Рязанова. Лена была в гостях у нас дважды. Более того, я уже читал ее книгу, поэтому больше чем уверен, что блокнот очень хорош. Он для тех, кто хочет находить возможности и менять свою жизнь на практике. Спасибо издательству «Миф» за предоставление призов, а также поддержку. А вам, дорогие подписчики, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. Ну а теперь к инсайтам. Я полностью солидарен с Ромой касательно того, чтобы слушать подкасты и видео на ускорении. Сам постоянно так делаю. Скорость 1.5 использую прям, ну, по умолчанию. Очень понравилась мысль о том, что каждую книгу нужно проживать. Полностью согласен. Я для этого стараюсь выписывать ключевые моменты, которые откликнулись или понравились. Тоже отмечаю их предварительно, в книге. Так информация действительно остается в голове и не улетучивается бесследно. А так прочел книгу и заложил несколько зерен, которые потом будут прорастать. Крутая мысль касательно хороших книг за 30-е, 50-е и 70-е года. С такими книгами, как мне кажется, будет даже своего рода конфликт. И из-за того, что вы будете пытаться переложить старые мысли на современный мир, информация ведь может усвоиться еще лучше. Даже возникли мысли провести, может быть, такой эксперимент. Ну ладно, давайте вернемся к Роме. Хорошо, ну, в принципе, я с тобой согласен касательно физических и электронных книг, но я именно хотел узнать, чем отличается именно Kindle от обычных электронных читалок. Ну, в принципе, ты мне плюс-минус разъяснил. Хочу вернуться к вот этому распределению нагрузки дня. Правильно ли я тебя понял, что ты используешь Google календарь, то есть там есть какие-то события, которые привязаны к конкретному времени, да, и ты, соответственно, там начинается твой день, ты смотришь в свой календарь, видишь, что там у тебя есть какие-то окна, и когда эти окна у тебя возникают, ты условно идешь в Todoist или в Work Section, правильно я понимаю?
Ну, получается так, у меня очень жесткие дела занесены в календарь. Соответственно, это встречи, созвоны, спорт, путешествия и так далее. Все кусочки времени вне занесенного в календарь я иду или в Todoist, или я иду в почту, потому что WorkSection мне присылает все на почту, и основной инструмент у меня обработки этого всего — это Google Inbox, где письмо, оно чем-то похоже на задачу. У меня есть даже отдельный подкаст про Google Inbox, как я его использую. Собственно, ну, письмо там либо выполнено, либо отложено, либо я его удаляю. И очень много времени, конечно, съедает почта, но задачи я беру, да, и либо из почты, либо из Todoist.
А как ты приоритеты расставляешь? Что важнее сейчас, Todoist или почта?
Если я хочу прокрастинировать, то я иду в почту. Или если там собирается очень много писем, ну вот как в недавние дни у меня было там свыше 70 писем неотвеченных, часть из них — это где мне надо что-то проверить после работы коллег, сотрудников, и дать им ответ, чтобы они могли двигаться дальше. Соответственно, вот там эти пару дней я разгребал почту, не все разгреб, но это какой-то постоянный водопад, мне приходит более там 3000 писем в месяц. Я стараюсь этот поток на вход ограничить, но он все равно где-то такой, порядка сотни писем в день, часть из них, конечно, от роботов, часть падает там под автоматическими фильтрами. В случае с Todoist и до этого с Вандерлистом у меня такая модель. Я очень быстро стараюсь все записывать. Я использую Alfred, чтобы даже не открывать приложение, и плюс добавляю с мобильного, если на ходу. У меня есть повторяющиеся задачи там. Ну, например, там почистить зубы ирригатором, чтобы меньше образовывался зубной налет и камень. Это у меня повторяющаяся еженедельная задача. И туда я просто разношу задачи по зонам ответственности. Это такие у меня там «Спортномад», «Роман.ua. Клиенты», «Роман.ua. Агентство», «Продуктивный роман», «Миссия и новые проекты», «Самообразование», «Личное», «Покупки» и «Поручения». Собственно, я добавляю все туда или во входящий, и потом я просто раз там в какое-то время, иногда раз в день, иногда раз в неделю, я выбираю задачи, которые наиболее приоритет. И тогда у меня в Todoist отфильтрованы приоритетные задачи из, там, не знаю, 70 или там 80 задач и того. У меня вот висит там приоритетных 10, которые там нужно сделать в первую очередь. И туда же у меня добавляются задачи, которые всплыли сегодня или в предыдущие дни. То есть это такой фильтр по просроченным задачам, сегодняшним задачам и с первым приоритетом.
Слушай, ну ты вот, кстати, упомянул, у тебя, то есть, в Todoist есть и личные. Как ты, ну, если я правильно тебя понял, то вот раз в неделю ты заходишь, смотришь вот эти все входящие, да, и их уже распределяешь по приоритетам. Ну, это вообще на самом деле круто в плане того, что ты даешь себе некую свободу все-таки своему, скажем так, мозгу для того, чтобы, ну, он может выбрать и так далее и тому подобное. Но вопрос такой, как ты, тут просто получается, ты можешь в такую ловушку угодить, что ты можешь выбирать все время личные дела как приоритетные или еще какие-то, то есть, ты, получается, как в ловушке у своего настроения текущего вот в данный момент, когда ты зашел во входящие.
Ну, во входящих у меня немного собирается, потому что я их добавляю и раз в день все-таки разбрасываю. Я могу и сразу добавить с высоким приоритетом, или могу сразу сделать, не добавляя, да, если это что-то, например, там срочное, и я понимаю, что его все равно нужно сделать. Но в принципе, да, в принципе у меня, наверное, в личном и в покупках там меньше задач, чем в рабочем. Но туда и на вход приходит меньше задач. Я стараюсь объединять дела. То есть если я там чего-то мы коснулись, например, в работе, я могу сразу же вспомнить, что это связано с какими-то уже записанными задачами в списке и сделать вот это такое божественное касание, как бюро Арт Горбунова называет, и расчистить эти конюшни заодно. То есть, если ты уже коснулся какой-то штуки, то заодно можно сделать и соседние, если ты уже это разворотил. Соответственно, у меня иногда бывает так, что там задача не выскочила в первый приоритет, но она была сделана, потому что она паровозом была сделана с другой задачей. Ну и там, если я захожу в магазин, то я открываю список покупки. Если я не хочу работать, да, я могу открыть список личный и посмотреть, что мне нужно сделать для себя.
Скажи мне, вот ты тут упоминаешь некоторые такие инструменты, и я просто знаю, читал, ты вроде писал про то, что там ты читал джедайские техники Максима Дорофеева. Что для себя почерпнул?
Ну, джедайские техники – это, там, наверное, лучшее, что со мной случалось в тайм-менеджменте за последнее время, потому что первым моим таким прорывом был Архангельский и GTD. Но GTD – очень какая-то жесткая история, и я так или иначе постоянно отходил от него, то есть у меня не складывалась какая-то цельная система в рамках GTD. Вот у Дорофеева у меня получилось понять про то, как устроен наш мозг, как обмануть обезьянку, как формулировать задачи, как честно ответить себе там, на вопрос, что там, почему ты это не хочешь делать, как сформировать вместо того, чтобы, вот я часто вижу у коллег, и раньше у меня такое было, попытка сразу разложить весь большой сложный проект по каким-то шагам, этапы, подэтапы и так далее.
Диаграмму Ганта построить, короче.
Да, говоря. Да, да. Вот такой вот waterflow, что все друг от друга зависит и так далее. Соответственно, после Дорофеева я понял, что достаточно просто записать первый шаг, который хоть чуть-чуть, но сдвинет тебя в направлении к цели. А очень часто этот первый шаг ты неправильно формулируешь, ну, типа там, запустить проект X, да, а вместо этого первый шаг это там позвонить Ване и узнать у него, как он решал подобную задачу. Это занимает там 5 минут, и после этого у тебя там этот туман войны рассеивается, и ты понимаешь следующий шаг. Или ты взял вот эту вот одну задачу, она зацепила за себя следующую, и ты понимаешь, куда дальше, и ты выпрыгнул уже из этого процесса и записал следующий шаг, который сдвинет тебя дальше. Вместо того, чтобы пытаться сразу понять, как этого слона съесть целиком или пытаться сразу запланировать, как это все пойдет. У меня очень много переключений сейчас в день. У меня очень много коммуникаций, кроме почты, еще в мессенджерах. Очень много отвлечений от коллег, от клиентов и так далее. Я просто не могу себе позволить там много часов заниматься планированием сложного проекта, потому что пока ты его планируешь, выясняется, что он уже поменял свои вводные, потом ты начал делать, выясняется, что ты не представлял, что это надо делать в другую сторону. В общем, вот эта вот современная гибкость и изменения очень быстро, они приводят к тому, что тебе не нужно планировать проекты очень сложно, тебе нужно просто определить следующие шаги, определить, где на тебе это дальше блокируется. И где там коллеги или подрядчики должны это сделать к определенному сроку, чтобы ты успел это сделать вовремя, вот и все.
Ну, я тебе скажу так, что я вот хотел джедайские техники прочитать очень давно, и, знаешь, нигде не качал себе, не покупал в электронной версии долго, и, наверное, я потому что хотел все-таки физическую книгу, хоть я их тоже читаю очень мало, и в итоге вышло так, что мне там Миф, наши друзья, спонсоры, сказали, что давай, мол, мы тебе какие-то книги пришлем, ты за столько там времени сотрудничества даже ничего не просил. Я говорю, ну давайте, сколько можно выбрать, там выбрал, в общем, и там среди них была Дорофеева книга, и, собственно, я ее вот начал читать где-то недельки 2-3 назад, может, ну так тоже постепенно, она у меня лежит возле кровати, я иногда ее почитываю. И долго себя к ней готовил, ну, я не скажу, что я разочарован, все круто, но вот то, что ты объясняешь, и то, что я уже прочитал там, касательно вот гибкости, он, кстати, очень много взял из Agile. Я как практикующий скрам-мастер, прям вот вижу вот эту гибкость вся, это прям вот все оттуда.
Мы частично используем, я, правда, этому не учился, но мы частично используем скрам в работе. У нас есть daily scrum meetings каждое утро, порядка там 10-15 минут, кто что сделал, кто что планирует делать, какие сложности на пути и сколько времени затрекано. У нас очень часто ценообразование идет от количества часов, забиленных клиенту. И, соответственно, все это есть. И у Дорофеева эти скринкасты тоже я смотрел и читал его блог и так далее. Но вот книга, она как-то это все, мне кажется, для меня лично разложила по полочкам.
Ну, я с тобой полностью согласен, потому что, ну, я даже тоже, я читаю сейчас, для меня очень много разных крутых штук я для себя беру. Особенно про эту обезьянку. Я уже там видел это оригинальное видео на TED еще очень-очень давно, там несколько раз его пересматривал, но тем не менее все равно совершаю те же ошибки касательно. Причем там даже записывали с интервью с гостями, которые тоже рекомендовали формировать задачи четко, вот прям, ну, с оконченным действием каким-то. То есть, когда ты что-то выполнил, все, окончено действие для этой обезьянки. Но все равно я совершал эти ошибки и этого не делал. Когда начал читать, реально еще раз осознал это и все-таки начал делать. И сейчас делаю и дышу намного легче. Последний вопрос касательно той самой какой-то личной эффективности. Я просто не могу эту тему мимо пройти. Ты затронул планирование. Скажи мне, пожалуйста, а как часто ты планируешь, когда, как у тебя это происходит? Раз в неделю, неделю планируешь или как?
Ой, у меня тут все как-то так не структурировано. То есть у меня бывают периоды, когда я составляю какой-то глобальный майндмэп на год или чего я хочу сделать, получить. Бывают периоды, когда я просто иду вот по рутинным, скажем так, низкоуровневым задачам. В основном я каждый день чего-нибудь добавляю во входящие. Раньше у меня была регулярная задача на еженедельный обзор, но сейчас я ее просто делаю по мере как бы свободного времени, то есть я либо прохожусь по задачам, когда я не знаю, что мне взять следующее, а приоритетное мне взять не хочется. И тут не могу сказать, что у меня есть какая-то такая система планирование, которое состоит из там год, месяц, неделя, день, то есть она скорее очень гибкая.
Есть какое-то видение, иногда ты идешь, основываясь на нем, иногда под настроение, скажем так. Ну, я думаю,
да, что есть, есть какие-то глобальные цели на год, которые визуализированы на доске у меня в квартире, и я стараюсь их потихоньку закрывать. Часть из них в процессе, я понимаю, что они там не мои или что там ландшафт поменялся, я от них отказываюсь. Часть из них там откладывается на следующий период. И глобально я там стараюсь выделять какое-то время, когда я занимаюсь. Ну, например, там, ты не можешь заниматься всем, да, то есть ты можешь заниматься либо, например, продажами, либо удержанием клиента, либо там снижением себестоимости. И вот нужно просто вот такие вот менять эти все задачи, и тогда будет улучшаться. То есть в маркетинге, например, там какое-то время мы занимаемся привлечением клиента, достигли какого-то потолка, переключились на удержание клиентов, достигли какого-то потолка, давайте поправим сайт, достигли какого-то потолка, улучшили аналитику. И это постоянные такие кольца, синусоиды, когда ты просто переключаешь основной приоритет на ближайший там, месяц, квартал, на какое-то направление.
Слушай, ну это на самом деле круто, и мне кажется, правильно. Фокусировка, просто есть какой-то период времени, вы сфокусировались, сделали какой-то рывок, какой-то результат, и получили его, и перешли к следующему там какому-то этапу или направлению. Мне кажется, это так даже правильнее делать.
Да, там есть какие-то умные слова, там хади-циклы и другие циклы, которые это все объясняют, но у нас это как-то интуитивно выстроилось, скорее.
Хорошо. Ты затронул тему автоматизации, когда сказал про Альфреда. Я знаю, что ты очень любишь все автоматизировать, и это прям такая тема очень для меня тоже животрепещущая. Выдели, пожалуйста, топ-3, топ-5 вещей, которые ты вот автоматизировал, оптимизировал каким-то образом.
Ну, условно, я добавляю в Google календарь сразу ивенты по возможности со всеми присутствующими и, например, с адресом. Соответственно, когда я запускаю либо приложение навигации Waze, когда я за рулем, либо если я еду на такси, я запускаю Uber, они автоматом подтягивают место по моему календарю, где я должен быть, и мне не нужно каждый раз вспоминать, куда я еду, и, собственно, вот вбивать этот адрес руками.
Слушай, круто, я, кстати, не знал этого. Офигенно. Забираю.
То есть, ну, это делается просто связкой твоего Google календаря, в котором указаны адреса с приложениями Waze и Uber.
Круто.
Ну, естественно, там, когда я включаю зажигание в машине, у меня автоматом запускается Waze.
Так, подожди, Waze это что? Вот это я не знаю.
Это приложение для навигации от Google. Они его купили, оно сделано под какой-то японский рынок. Оно очень цветастенькое, под азиатские рынки сделанное. Это, по сути, Google карты, только для автомобилистов более удобные, скажем так.
Прикольно.
А потом я очень активно стараюсь использовать Text Expander и сейчас пытаюсь насадить это в компании. Это приложение, которое заменяет большие абзацы текста на короткие сниппеты, да, то есть я пишу СПС, оно превращается в спасибо. Я пишу нижнее подчеркивание доступ, оно превращается в огромную инструкцию на 7 пунктов, как выделить доступ, чтобы мы могли там посмотреть аккаунты клиента и принять решение, например, работаем мы с ним или нет. И там же есть галочки, например, выделите или выдели, да, в зависимости от того, я с клиентом на ты или на вы. Да, то есть я не ищу этот шаблон нигде, я не печатаю его руками. Это вот одна инструкция, которую я, собственно, в любом месте в переписке, в почте, в Телеграме, в Фейсбуке могу приложить и, собственно, быстро отправить клиенту готовую шаблонную инструкцию. То же самое касается всех там служб доставки и так далее. У меня забиты мои адреса для доставки на отделение почты, дом, офис и так далее. То есть я каждый раз не объясняю курьеру, как доехать к нашему офису. У меня есть готовая инструкция, где описано, что вот карты, адрес офиса показывают не всегда правильно, у вас ориентир такой, подойдите сюда и потом набирайте.
Слушай, это круто.
Это второе, наверное. Третье – это Альфред вместе с системой задач. Раньше это был Wunderlist, сейчас Todoist. Я, собственно, комбинация из двух клавиш вызываю Альфред, Ctrl-пробел, пишу to-do и дальше пишу, собственно, саму задачу. То есть мне не надо запускать приложение Todoist, чтобы записать задачу. Там же я могу сразу сложить эту задачу в нужную категорию, дать ей приоритет, срок напоминания и так далее.
Слушай, а почему ты, кстати, для этого не используешь тот же расширение Todoist, которое в браузер встраивается? Или ты не всегда, у тебя не всегда задача возникает во время того, как ты в браузере?
Ну, браузер у меня открыт всегда, но...
Ну, не всегда ты в этой программе.
Ну, да, не, ну, переключаться еще на браузер. И я не очень люблю, например, даже загромождать док в моем маке. Поэтому у меня стоит приложение Bartender, которое скрывает большую часть икона за 3 точками. И в доке у меня выводятся только те приложения, которые мне нужны постоянно. Это там скриншотилка, это хранение паролей и какие-то активные запущенные приложения, которые вот прям нужно видеть в верхнем баре. Ну, например, сейчас это запись звука.
А скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какой-то триггер, знаешь, срабатывающий, когда ты понимаешь, что так, это я уже там условно повторил 2 раза, значит, это надо записать в вот этот Text Expander, или как ты сказал?
Да, Text Expander, ну, во-первых, первое время, первые где-то там полгода или год я внутри Text Expander держал эту настройку включенной, он сам умеет понимать, что ты что-то ввел уже 5 раз подряд, пора тебе ее предложить заавтоматизировать. А сейчас уже отключил, потому что какой-то первоначальный набор, он собрался, и дальше я просто слежу, чтобы эти вещи были обновленными, актуальными, плюс я вот сейчас вот на компанию купил Text Expander, смотрю по статистике использования внутри компании, и, собственно, что, и потом уже так думаю, что еще добавить, ну, можно зайти в любой момент еще в Suggest, он некоторые вещи иногда сам предлагает, что ты очень часто это использовал. Или печатал, давай это заавтоматизируем.
А скажи, пожалуйста, Альфред, насколько я знаю, это под Mac, но есть аналог под Windows, да?
Да, мы где-то в каком-то из подкастов я рассказывал про Альфред, и там, по-моему, есть ссылка, у меня коллеги находили какие-то альтернативы под Windows, но я на Windows практически не сижу, крайне редко, если мне нужно что-то там продвинутое в Excel или в Microsoft Power BI, я переключаюсь на Windows, но я... редкий пользователь.
Счастливый человек.
Этой системы. Нет, почему? Ну, Windows 10 очень неплох, например, и он стабилен достаточно, и с ним можно работать, ну, просто у меня все уже на кончиках пальца на Mac, а тем более сейчас еще с видео я поставил Final Cut, который очень оптимизирован под железо Apple, и у меня реально все летает, хотя моему ноутбуку уже там 5 лет, и я думаю уже, что пора его обновлять, потому что браузер не летает, но видеомонтаж летает.
Может, они обновят когда-нибудь Safari?
Ну, вот тут я опять же, приверженец большинства плагинов в Chrome, экстеншенов, которые у меня стоят. Их там порядка десятка постоянно включенных, и еще там пару десятков, которые я включаю время от времени под задачу. Вот сейчас у меня включено 12 штук из 66.
Подожди, это от чего включено?
Экстеншены к Chrome. У меня стоит специальный экстеншен Simple Text Manager, который позволяет тебе галочками включить-выключить экстеншены к Chrome. И, соответственно, вот у меня установлено в системе 66 экстеншенов. Активно используется сейчас 12, и остальные я включаю, там, если вдруг есть необходимость.
Хорошо, я тебя немножко перебил по автоматизации. Еще что-то хотел назвать?
Еще, например, до того, как я поставил охранную сигнализацию нашего клиента и гостя подкаста Ajax, дома у меня стоял старый iPhone, в котором стояло приложение ManyThings, по-моему, если я не ошибаюсь, и он выступал в роли веб-камеры и срабатывал, если замечал движение в кадре или если резко какой-то звук происходил в кадре. Соответственно, он мне присылал уведомление в мобильный телефон, и, выходя из квартиры, я его запускал автоматически с помощью наклейки NFC. У меня телефон с NFC-модулем. Я купил на Алиэкспрессе маленькие белые круглые наклейки, на которые ты записываешь информацию. В моем случае эта информация, это был секретный адрес. Этот адрес дергал, по-моему, EFTT. EFTT дергал ManyThink, мол, запусти слежение по видео, если что-то произойдет в кадре, пришли пуш.
Круто, слушай. Так, подожди, ну и ты потом заменил вот этим Ajax'ом, или как он, правильно?
Да, Ajax — это классная беспроводная сигнализация с мобильным приложением, то есть там, съезжая с офиса, я ее заберу с собой. Она подключается к любой практически охранной компании. У меня тоже есть выпуск подкаста с их маркетинг-директором. И это наши клиенты. Мне очень нравится их продукт. Собственно, мы поставили себе Ajax и домой, и в офис.
Блин, круто. Еще что-то?
Еще я купил на Амазоне. Я покупаю на Амазоне очень часто со скидками. Для этого я использую приложения Keepa и Wikibuy, которые мониторят мне это самая низкая цена или присылают оповещение, когда что-то подешевеет. И вот я со скидками купил маленький принтер наклеек, и, соответственно, им я подписываю практически все, чтобы не задумываться каждый день о каких-то банальных вещах. То есть, когда у меня с женой были похожие зубные щетки, но разных цветов, я напечатал наклейку с буквой R и наклеил свою зубную щетку, и я каждое утро на автомате ее брал. В офисе я заказал коллегам очень классные чашки с нашим логотипом и фразами, которые мотивируют. Там, будь лучшей версией себя, делай счастливым там, клиента и так далее. Там всякие такие надписи. И они же все одинаковые, да? Надо как-то различать, где чья чашка. Соответственно, этим принтером мы поподписывали на наклейках никнеймы, имена сотрудников и легко различаем, где чья чашка. Им же я поподписывал, у меня с десяток папочек дома, там, папочка «Медицинские документы Рома», «Медицинские документы Оля», «Документы по машине», «Документы по бизнесу» и так далее. То есть я стараюсь не тратить время на вот эти вот вспоминания, где чье и поиски, в какой же папке это лежит.
Я понял, о чем ты говоришь. Ты знаешь, как, кстати, хочется узнать твое мнение. Это как вот некоторые рекомендуют носить одну и ту же одежду, типа, чтобы не утром не задумываться, не принимать решение, что надеть, не тратить вот эту вот, знаешь, энергию, скажем так, которую ты накопил за ночь и на автомате собираться. У тебя как с этим?
Я купил, наверное, штук 30 пар одинаковых носков двух цветов. Это очень удобно. Особенно мужчины меня поймут. Там, если правый порвался, то ты просто оставляешь левый, когда-то порвется левый черный, и ты получишь все равно пару. Вот, и по одежде у меня, конечно, есть разброс, но, правда, у меня уже появился там альбом в Google Фото, где есть, какие вещи комплектуются между собой, потому что у меня этого вкуса нет, а люди, у которых этот вкус есть, составили мне такой список образов, скажем так, какие вещи с какими одевать, но я стараюсь покупать не в офлайн-рознице, я стараюсь покупать в онлайне, чтобы можно было потом пополнить запасы. То есть, если вещь хорошая какая-то, да, если она мне нравится, то лучше я ее куплю еще 3 раза в другом цвете или в таком же цвете, чем буду снова искать и выбирать. Поэтому у меня там сейчас 3 пары Adidas Foundation, в которых я хожу ежедневно. У меня было 3 одинаковых пары кроссовок Saucony, в которые вот просто вот я... У меня заканчивались одни, там их надо выбрасывать спустя 600-800 километров. Я просто достаю новую пару и я одеваю ее, да, и мне не надо снова выбирать эту модель, или вдруг, я очень не люблю покупать что-то в каких-то маленьких магазинчиках, потому что даже если оно классное, ты потом это не найдешь.
Ну да.
Я люблю там покупать постоянно одни и те же бренды, знать свои размеры у них, знать, что подходит, что не подходит, то есть у меня это там Crocs, Nike, Adidas, я не знаю, там, Uniqlo и так далее. Я знаю, вот в этих брендах мне вот подходит вот это, вот это, вот это. И, соответственно, потом я трачу сильно меньше времени на выбор.
Слушай, это, да, реально круто. А в Google Фото, в смысле, тебе получается, я правильно понял, тебе просто подобрали, что с чем сочетается, и у тебя там есть альбом, и ты там заходишь, смотришь, ага, у меня там, условно, голубая футболка, она подойдет под вот эти кроссовки и эти джинсы, правильно?
У меня прям коллажи такие, образов. То есть там обувь плюс там низ вверх и там, например, куртка. И плюс у меня там были текстовые инструкции, а Google календарь позволяет между фотографиями написать эти текстовые инструкции. Поэтому у меня тут, например, 4 коллажа и написано, во всех этих образах можно заменить футболку на белую. Да, или там дальше у меня идут. А вот это коллажи под длинный рукав, например, когда там похолодает.
Это ты обращался, я так понимаю, к стилисту какому-то, да, профессиональному?
Да, 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 да.
Круто. У меня, кстати, мечта пойти к стилисту, чтобы он меня одел, и я больше об этом не думал. Потому что...
Но тут основная сложность, что эти стилисты, они все любят офлайн. Они любят покупать в офлайн рознице. И я пытаюсь как бы там это сломить, частично да, частично нет, потому что, ну вот там, нашел я белую футболку в офлайне, да, и что, мне снова ехать там в офлайн, чтобы купить такую же белую футболку, или я куплю другую, она не такая белая и не с таким воротом, и не с такой строчкой, и еще с чем-то, и не из такой ткани, и в итоге она не подходит, да, то есть я не хочу в этом разбираться, я, если плачу деньги, я хочу, чтобы кто-то разобрался, и я потом мог это поддерживать легко.
Не, ну я тебя понимаю, но с другой стороны, для меня заказ онлайн, это, я бы тоже заказывал всегда онлайн, но для меня всегда страх, это вот это, то, что не подойдет размер, надо обратно отправлять и так далее, потом ждать, пока придет новое, у меня вот так, если я заказал там туфли, и в итоге размер оказался не тот, и вот для меня вот это вот самое сложное всегда.
С обувью реально тяжело. Но вот я недавно своему другу рассказывал, говорю, просто ты должен где-то или за границей, или офлайн у нас зайти в магазины вот этих конкретных брендов, намерить все. Возможно и купить, возможно нет. Там, это зависит от того, ты хочешь переплачивать там, в 2 раза дороже, там, как тебя проконсультируют и насколько там широкий выбор. Да? И в итоге ты должен знать в конкретных брендах конкретные футболки, куртки, там, я не знаю, худи и так далее. То есть вот я знаю, например, что в Nike L на мне будет сидеть мешковато, а M более обтягивающее. Все, и я покупаю любую футболку M в Nike, и она мне подходит. Но если я куплю футболку M в Adidas, то мне не нравится, вот как на спине она там, по каким лекалам она пошита. Она, ну, не так комфортно на мне сидит, как Nike. Очень классно в обуви тут Crocs, они уже не все ужасные, они все очень комфортные по ходьбе, но есть уже и не ужасные. Я и ужасные иногда ношу, но у многих людей это останавливает. По спортивной обуви тоже. Ты определяешь какую-то модель и потом просто ее покупаешь там на распродажах и покупаешь не тогда, когда у тебя прям заканчивается эта пара или у тебя там последний марафон, и после которого ты планируешь ее выбросить. И ты просто планово это все покупаешь. Обычно хорошие кроссовки стоят $100-150. На распродаже ты их можешь выкупить за 30-50. Если у тебя есть правильный мониторинг этих распродаж и тебе не горит, то ты можешь спокойно там за год купить еще две пары, пусть лежат, ты знаешь, что ты их сносишь.
Ну, мысль интересная, я с тобой соглашусь. Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты потребляешь контент? Вот я думаю, у тебя большой, очень большой поток, соцсети, какие-то полезные материалы, статьи. Как у тебя с этим всем?
Соцсети, ты знаешь, я в последнее время стараюсь читать меньше. Я начал себя отлавливать на том, что я захожу в Facebook и залип там на полчаса, а практически ничего полезного там не было. То есть либо мне надо составить список тех людей, которых я читаю, либо просто перестать заходить туда на Facebook с утра или вечером, потому что ну, это какая-то жвачка. Ты прочитал это, получил какие-то эмоции, какой-то дофамин, но ничего полезного ты оттуда, там, я практически не вынимаю. Да, иногда попадаются очень хорошие посты, которые я там понимаю, как можно их применить, я их сохраняю в Facebook Saved, но там у меня более 600 сохраненных постов, и нету времени их разгребать.
Знакомая история.
Практически то же самое с Покетом. То есть в Покете у меня там может быть чуть меньше, но я тоже далеко не все успеваю читать. То, что я сохранил в Покете, по сути, это там сейчас 450 непрочитанных. А, соответственно, сейчас я очень много смотрю на Ютубе. Он алгоритмами подстраивается под то, что мне нравится смотреть, и под задачи. Например, там, если я начал осваивать Final Cut, у меня там в рекомендованных на Ютубе часто ролики по Final Cut. Я стараюсь все не художественное смотреть и слушать на ускорениях 1.5-2x. Художественное я чаще всего смотрю без ускорения, то есть чтобы переживать эти моменты. Сериалы я слежу в пиратском сервисе Soap4Me, потому что он это единственный сервис, где собран там на русском языке большая часть сериалов по всем поставщикам, скажем так. Фильмы я покупаю в iTunes, сейчас добавил еще подписку на Netflix, но не могу сказать, что она прям прижилась. Книжки я покупаю на Литресе, иногда напрямую у Ман Иванов Фербер, не пирачу, и закидываю их через Калибра программу в Kindle.
Слушай, ну, кстати, по поводу Покета, я раньше, у меня даже я видео на своем канале снимал, по поводу Instapaper, он мне все-таки больше прижился, и там было все круто, потому что я туда сохранял статьи разные, да, какие-то полезные материалы, и потом просто там, ну, я тоже, как и ты, слушаю на ускорении, ну, подкасты полуторное ускорение, а потому что двойное не заходит все-таки мне. А вот YouTube это практически всегда двойное, ну или полуторное. Так вот, в Instapaper, то есть я всегда, у меня был прикол такой, что я выхожу там, например, с работы, мне надо ехать на машине, да, и там какой-то там 15-20, если на стоянку поставить, то может все и 30 минут занимает вся эта дорога, и я там могу включить, ну, у меня есть выбор, да, подкасты, YouTube или, ну, YouTube я в большем как бы слушаю именно, когда за рулем еду, не смотрю. И Instapaper. Там была возможность раньше, блин, это моя боль. Я раньше мог просто выбрать несколько статей и запустить их в плейлисте, понял? И они, получается, как подряд все...
По очереди.
Да, угу. Это очень круто было, мега удобно. Я снял об этом видео, мне я кайфовал от этого Instapaper, вообще я его промоутил везде, где только мог. И тут они, блин, стали, они были платными, потом стали бесплатными, и сейчас они опять стали, гады, платными. Ну и там, кстати, такая сумма, я заходил, смотрел, что-то как-то меня на них впечатлило, и я подумал, не, попробуй тогда Pocket. А в Pocket нету функции типа плейлиста. И получается, в Instapaper можно слушать, но ну, в бесплатной версии, но можно слушать только отдельно статью, а плейлист теперь только, к сожалению, в платной версии. Это моя боль. Но рекомендую тебе, попробуй, может, вдруг ты решишь оплатить. Это очень мега удобно, просто очень круто, и я очень много, знаешь, там, слушал каких-то статей по дороге или на ходу, и у меня возникали какие-то идеи, я сразу в Google Keep, и потом с ними что-то делал. Ну, в общем, рекомендую, попробуй как-нибудь, может.
Спасибо. Ну, у меня жена слушает через Pocket, но мне как-то этот паттерн не приживается, потому что в статьях, которые я обычно сохраняю, они чаще всего какие-то более, скажем так, технические, рабочие, соответственно, там есть скриншоты, ссылки, по которым хочется пройти, да, и, соответственно, у меня там не так много статей таких общеобразовательных или психологических, скажем так, которые вот можно на слух. И плюс, ну, не знаю, я как-то не люблю статьи именно слушать.
Роботизированный текст.
Да, да, мне нравится слушать или там видео, или подкасты, какие-то более длинные форматы, скажем так. А статья, даже если она в плейлисте... Слушай, если я к ней не вернулся, если вот эти 450 статей, и я там не вспомнил, что мне она нужна, то, может, она мне не так нужна. Не так критично, что я ее не прослушал. То есть я сейчас там в машине или включаю подкасты, или включаю музыку для настроения, это меня сильно заряжает. Или включаю аудиокниги, при этом это может быть аудиокнига, которую я уже слушаю не первый раз. Вот, например, сейчас я там фрагментами переслушаю «Мастер и Маргарита», которую я уже слушал и читал. И вот она мне заходит, да, то есть у меня какой-то такой период жизни, когда хочется более художественной литературы, чем гоняться снова за этим бесконечным количеством новых статей и подходов, которые появляются.
Ой, круто, слушай, «Мастер и Маргарита», я ее тоже слушал в аудио, у меня сразу ассоциации с подготовкой к первому марафону, я ее так все прослушал, пока готовился. Ты ее слушаешь в такой, как это сказать, профессиональной озвучке, да, там где там со звуками,
да,
разными,
да,
голосами?
Я ее слушаю в какой-то озвучке, которую там по отзывам на Литресе, это чуть ли там не классическая озвучка, а самое главное, Романа Стабурова озвучка.
Ну, я не помню, чья, но я там именно с музыкой, со звуком, ну, короче, такая крутая. Я просто помню момент, да, вот на всю жизнь запомню, как я бегу у нас тут по косе, это было рано утром, зима, и там, знаешь, еще темно, ну, так, только начинает солнце всходить. И я бегу, знаешь, там никого практически нет, и тут там это залазит в окно, там это ведьма или кто, у меня такие мурашки по коже, ну, короче, было невероятно, я запомню.
Да, когда она летела там на шабаш. Мне очень нравится в этом плане «Трудно быть богом» в аудиокниге. Я ее тоже переслушал несколько раз, «Братьев Стругацких». Она прям такой радиоспектакль.
Скажи, пожалуйста, ну и на все, в принципе, твои вещи, которые ты называл, можешь ли ты выделить вот касательно того, о чем мы говорили, или на любую тему, какую ты хочешь, какие-то топ-3 книги, которые ты бы порекомендовал к прочтению?
Я, наверное, тут воспользуюсь тем постом, который я писал недавно относительно. Это топ-3 книги там за последний год, которые мне очень понравились, и перечислю их, потому что я думаю, что твои слушатели, наверное, не видели этот пост.
Да, скорее всего, не видели.
Это там топ-3 книги, даже 4, которые мне очень понравились, и я их прочел в 2017 году, я там подводил такие результаты года. Это вот такие пятизвездочные книги, скажем так. «Джедайские техники» Дорофеева, которые мы уже, в принципе, обсудили. В 17-м я перечитывал снова «Трудно быть богом». Ее можно читать, ее можно слушать. Мне она очень нравится. Это книга о таком сером мире, где герой пытается остаться человеком. В рамках текущих реалий в Украине, где тебе постоянно хамят, где очень много неосознанных людей, где там на дороге происходит агрессия. А вот эта вот попытка оставаться человеком среди людей, которые ведут себя не до конца осознанно, она как бы актуальная тема, скажем так. Также я читал 2 книги Барбары Шер «Мечтать не вредно» и «О чем мечтать». Они мне помогли, потому что вот в том этапе мне казалось, что где-то я растерял себя, и я делаю не до конца какие-то правильные вещи, или я там не делаю то, что меня делает счастливым. поэтому я их могу смело рекомендовать. И с художественным мне очень понравилась книга Глуховского Дмитрия «Текст». Дмитрий Глуховский — это автор «Метро 2033» и всей этой вселенной. И казалось, что он вот пишет в таком формате там антиутопии, фантастики и так далее, но «Текст» — это очень сильная драма и детектив в современных реалиях, которые вот я просто взахлёб её очень быстро прочитал.
Как раз получилось 5 книг. Ну, тоже интересно. Спасибо большое. У нас вообще есть рубрика «Дай посмотреть».
Да, я знаю.
В рамках этой рубрики мы называем приложение. Готов ли ты? У тебя есть еще силы?
Да, конечно.
Окей, хорошо. Тогда поделись полезными приложениями для наших слушателей, пожалуйста.
По мессенджерам, если не брать какие-то классические, известные, то это Zoom. Это тот мессенджер, который я тебе рекомендовал до записи. Мы попереводили на него созвоны с сотрудником. Вот каждое утро, то, что я говорил, Daily Scrum, у нас есть удаленные сотрудники, я иногда вне офиса это провожу. В Skype это постоянная лотерея, кто кого слышит, хорошая ли связь. Zoom очень стабильно работает, и плюс имеет дополнительный функционал там, записывать беседу, записывать экран и так далее. Соответственно, рекомендую. На мобильном у них... Под Android не самое логичное приложение, есть некоторые огрехи по юзабилити, но качество связи очень хорошее. Потом по потреблению контента у меня по привычке стоит Feedly, Pocket и Pocket Cast. Feedly и Pocket я открываю достаточно редко, ну как-то вот RSS уже не так часто я читаю ленты, а Pocket Cast достаточно часто, тем более он позволяет слушать на ускорении. Когда я пользовался айфоном, это был, по-моему, Overcast, если я не ошибаюсь.
Слушай, тут тебя немножко перебью. Я не могу понять, почему вот те, у кого есть айфоны, почему они устанавливают сторонние приложения для подкастов, если есть родное, в чем отличие? Ну, просто в родном тоже можно ускорять, и я не видел никаких, как бы не замечал никаких, в принципе, сложностей с этим. Не вижу никаких, скажем так, фишек, плюшек, которые есть вот в Overcast или Pocket Cast, которые, ну, лучше, чем родное. Ты можешь это выделить для себя, ну, от себя?
Я в Overcast ставил ускорение на уровне конкретного подкаста. То есть, ну, например, подкаст одного автора я слушаю на ускорении 1.7, подкаст другого автора на 1.5, и мне не надо перед каждым выпуском менять эту настройку. Потом они умеют вырезать всякие там паузы в речи. Я иногда это включаю, иногда выключаю. И с некоторыми авторами, не помню, есть ли это в Overcast, но в Pocket Cast у меня есть сразу, начиная там с 75-й секунды, я 40 раз слышал вступление, я знаю его на память, начни сразу с беседы.
Ух ты.
Плюс их функция там усиления голоса, не все умеют хорошо обрабатывать звук, чтобы он был хорошо слышим в рамках там метро, общественного транспорта, машины в наушниках, поэтому в Overcast я использовал Voice Boost, и иногда я использовал возможность дослушать потом за компьютером. Соответственно, Overcast сохранял, в каком месте я остановился на мобильном, и я мог дослушать с компьютера. В случае с Pocket Cast я могу сбросить ссылку на конкретный эпизод, могу на весь подкаст, а могу на конкретное место в подкасте сбросить ссылку. Не знаю, доступно ли это в родном приложении подкасты.
Нет, все, что ты назвал, это я тебя услышал, я понял. А скажи мне, Overcast, оно же платное, по-моему, да, если не ошибаюсь?
Я не знаю, я, по-моему, оно бесплатное, а внутри ты разово покупаешь улучшение. Я обычно стараюсь покупать практически все. Ну, то есть, если что-то морально по цене мне подходит, и я понимаю, что я им пользуюсь и что это часть моего рабочего инструмента, то я покупаю, и обычно это очень хорошая рентабельность. То есть, ну, например, там Todoist я купил, он там, не помню, стоит $25 в год или что-то около того.
Там в районе 22-24.
Вот все, что до $5 в месяц, для меня чаще всего нечувствительно. То есть уже там $10 я начинаю думать, надо мне это или нет, поэтому не все майндмэпы у меня приживаются, и я там еще смотрю, насколько часто я этим пользуюсь. Но с другой стороны, я вот, например, посчитал, что свой ноутбук я купил в Гонконге за $2000 в 2013 году, это была топовая комплектация, только в топовой комплектации было максимум оперативной памяти, и он прослужил уже там 5 лет и имеет какую-то еще остаточную ценность. То есть я его еще могу продать за какую-то цену, я не знаю, там $600, 800, до 1000, возможно. Я не знаю, какие сейчас цены. И если ты разбросаешь вот эту покупку, там, $2000 он купил, стоил в Гонконге, 3000 в Украине, если ты эти $2000 разбросаешь там на 5 лет, то это там $400 в год, да, это даже если с учетом, что этот ноутбук не имеет никакой остаточной цены. Поэтому если это твой рабочий инструмент, и если ты понимаешь там, сколько времени ты экономишь, ну вот, например, Tex Expander я купил на сотрудника, он там стоит $4 на сотрудника в месяц. Я понимаю, что он не экономит им столько времени, чтобы это было выгодно. Поэтому я либо их приучу его использовать, либо там, ну, не буду продлевать. Но пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Поэтому тут либо подключаешь на месяц, либо если тебя кусается тебе цена, тебе кажется, что это дорого, я иногда пишу ребятам в саппорт, говорю, слушайте, я попробовал, у вас все классно, мне все нравится, но ваша цена, она хорошая для западного пользователя, а мы тут в Украине, сделайте скидку 50%. И в большинстве случаев я подписываю так прям, ну, целые годовые контракты, то есть, да, я плачу там на год вперед, у нас есть сервисы, за которые мы платим там $1000 в год, есть хостинги, там есть какие-то SaaS-ы, но в итоге я получаю скидку иногда до 50%, то есть мне сходу предлагают 20%, я говорю, ну, ребят, я мог бы зарегистрироваться в вашей программе партнерской, получить эту скидку и даже не писать вам саппорт, не тратить ваше время. Давайте что-то как-нибудь посерьезнее. 20 я мог и сам в интернете найти. Я знаю, что вы можете предложить мне больше, а я готов заплатить, например, на год вперед.
Умеешь убеждать.
И практически каждый такой сервис я покупаю со скидкой. Единственное, кто там не сторговался, это ребята из Slack, и поэтому мы их не покупаем. Ну, то есть $7 на пользователя только за чат, я считаю, как-то очень много. А, например, $5 за то, что мы платим Гуглу, где у нас и переговорки. В календаре у нас, кстати, заведены переговорки, соответственно, сотрудники бронируют переговорку, и нет такого, что там два человека туда устремились, а там уже кто-то сидит. Вот, и Google Диск, и все это вокруг Google построено с выделениями доступов. По приложениям из того, что мы еще не проговорили, это Google Pay. Я практически всюду рассчитываю с телефоном, где это можно, где PayPass работает. То есть я просто подношу разблокированный телефон и не лезу в кошелек за карточкой. Я вообще приверженец кэшлесс. Я очень не люблю рассчитываться наличкой, потому что я потом не могу вспомнить, на что я это потратил. Соответственно, по домашней бухгалтерии это Дребеденьги, но на мобильном я их редко использую. Корпоративная бухгалтерия – это Zoho Books, очень классный сервис, который мы используем уже много лет и который стоит там $200 в год или около того, и очень-очень хорошо позволяет вести бухгалтерию, именно такой финансовый и управленческий учет в компании. По безопасности это 1Password, сохранение паролей. У них, кстати, я тоже плачу подписку, потому что я много лет действительно использую этот сервис. Я, жена, и это крайне удобно. И работает и с мобильного, и с компьютера. Это Ajax, уже упомянутое приложение для охраны. Google Photo. Это просто вот я в какой-то момент перешел с айфона на Android, потому что я понял, что у меня практически все в телефоне, но на сервисах Google. И Google Фото под Android — это прям радость и счастье. Все фотографии автоматом заливаются в облако. Как только у тебя появился интернет, ты легко можешь найти фотографии по какому-то ключевому слову, по месту. Там, условно, мне надо, там, я снимал видео в красной футболке, да, и я там не сфотографировался для YouTube-кавера. Я захожу в Google Photos и иногда ищу там типа по слову «красная футболка». Иногда он находит, иногда нет, но кучу времени экономит. Это Литреса приложение «Слушай и читай». Ну, правда, я не читаю практически с телефона, но у меня есть пару книг, которые доступны только в этом приложении. Для сотрудников я купил Zoho Vault. Он попроще сильно, чем 1Password, но и стоит сильно дешевле. Соответственно, мы расшариваем доступы с сотрудником чаще всего через Zoho Vault, вместо того, чтобы они знали логин, пароль, и там при увольнении или при каких-то там ситуациях нужно было их менять. Это творческая студия YouTube и, собственно, приложение YouTube, ну, собственно, здесь для работы. Это два приложения для моих камер от Panasonic и Sony. Это быстрое приложение диктофона, которое можно запустить прямо с экрана телефона, не заходя в него. То есть это такой даже виджет приложения. То есть ты кликаешь по иконке, и запись пошла. Это уже упомянутый Todoist, Google Inbox, браузер и фото. Ну и в принципе, это таких первых два экрана. Дальше какое-то там собрание редко используемых приложений, связанных там с программами лояльности, которые нужно потестировать, попробовать. Из игр это Really Bad Chess. Это очень классные шахматы, где ты играешь каждый раз нестандартным набором фигур. В зависимости от сложности тебе попадается, там, тебе может попасться 8 коней или там 4 слона. И сейчас я подсел на мобильный PUBG, PlayerUnknown's Battleground.
Ой, я слышал о нем.
Battle Royale, да. Поэтому там в обед и по вечерам я иногда играю в PUBG. Ну, еще у меня стоит пару настольных игр на телефоне, когда я там где-нибудь в очереди или хочется разгрузить мозг. Это там Catan или Ticket to Ride. Просто, чтобы поиграть с компьютером, отвлечься, подумать о чем-нибудь другом.
Слушай, у меня с этим история такая, что я, блин, себе там обычную игру как-то установил, помню, и потом так в нее паялся жестко, что мне жена уже говорила, все, удаляй. И поэтому у меня принципиально нет игр на телефоне. И хотя у меня вот мы ездили на природу с ребятами, и все просто вот сидели там, 8 человек у нас было, и из 8 человек все 7 играли вот в эту игру, которую ты назвал, они там описывали, как они там то, сё, туда, там, ну, как они там в ситуации разные попадали и так далее, и я сижу, думаю, блин, я бы тоже хотел, но нет, ни за что.
Но у меня жена, Оля, тоже говорит, что я наркоман, у меня это такими волнами, потому что я ставлю какую-то классную игру на мобильный, играю в нее там пару месяцев, а потом я удаляю совсем навсегда и не возвращаюсь к ней. То есть мне надо какое-то время наиграться, накачаться, напробоваться, и большая часть игр они не задерживаются на телефоне. Вот эти вот там шахматы и настолки, они как бы остаются постоянно, а PUBG это там, не знаю, на квартал условно увлечение. Хотя вот конкретно PUBG у меня там задержался чуть больше, чем квартал.
Так как и у всех, я думаю. Хорошо, Рома, пожелание от тебя нашим слушателям. Какое бы ты хотел оставить напоследок?
Я хотел бы сказать, что не пытайтесь объять необъятное, прочитать все возможные книги, внедрить все классные методологии, о которых вы слышали. Просто расслабьтесь, у вас уже все получается. Слушая этот подкаст, вы уже точно движетесь там, в правильном направлении. Если вы примените 1, 2, 3 фишки, будет классно. Если вы там через полгода напишите мне, Google Inbox перевернул мою жизнь, я не представляю, как я жил до этого, будет очень классно, потому что я знаю, что, например, тот же Google Inbox никому не заходит с первого раза, но после моего объяснения люди не представляют, как жить без него. И вот сейчас Google его убивает. В марте 2019 его уже не будет Gmail с функциями инбокса. Собственно, если твои слушатели что-то из этого интересного услышали и действительно это применят, это будет лучшей наградой для меня. Но не корите себя ни в коем случае, если вам что-то не подошло, если вы что-то не применили, что вот есть люди, которые читают 20 книг в год, а я читаю 5, и это неправильно. Вот я так в свое время корил себя, что я не встаю в 5 утра или в 6 утра, и моя жизнь стала сильно легче, когда я перестал чувствовать себя виноватым за это. То есть это просто такая особенность моего организма. Я встаю в 8:30 утра, и вот так вот я устроен. И мне все равно, что кто-то говорит, что успешные люди встают до 6 утра.
Касательно различных систем тайм-менеджмента, хотел бы поделиться своим мнением. Я считаю, что в мире так много различных систем именно потому, что все мы люди разные. Каждый индивидуален по-своему, и нельзя найти идеальную систему, подходящую именно вам. Поэтому я в этом случае просто тестово пользуюсь системой и забираю для себя то, что откликается. Таким образом, система за системой и вырабатывается своя, личная и персональная, которая через несколько месяцев по-любому изменится, потому что постоянно будут привноситься все новые и новые фишки и решения. Да и вообще правильно Рома относится к личной эффективности. Будьте гибче, подстраивайте дела под себя, занимайтесь планированием, когда вам удобно. Не забывайте, что вы строите системы для себя и не должны от них зависеть. Это всего лишь инструменты, которые должны делать вашу жизнь лучше. Согласен также с высказыванием, достаточно записать первый шаг, который хоть чуть-чуть, но сдвинет тебя по направлению к цели. И иногда правильно сформулированная задача мотивирует к ее выполнению. Все понятно и прозрачно, остается только выполнить, чуть ли не машинально. Хорошая мысль касательно соцсетей. Достаточно подписаться исключительно на людей, которые вам интересны.
интересны и вдохновляют вас. Даже соцсети могут быть инструментом развития. Все зависит от ваших решений. Напоминаю вам о бесплатном онлайн-марафоне от Skillbox. Возможности для вашего развития ближе, чем вы думаете. Познавайте новое, растите и становитесь лучше. И, конечно же, наслаждайтесь моментом. Моментом здесь и сейчас.